Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии архитектор перестройки Александр Яковлев. Сам Яковлев не думает, что у перестройки был какой-то архитектор, кроме одного, самого времени. Власть валялась на мостовой. Поэтому перестройка – это жесткое веление времени. В условиях системы, созданной Лениным и Сталином, поясняет Яковлев, было две основных жизни. Дальше она распадалась еще на многие. Вот 21 том секретных документов, в которых изложена совсем другая жизнь, о которой никто не знал, кроме руководства. А ведь была открытая жизнь, где говорили о социалистической демократии, о борьбе «мы смело в бой пойдем». Эта жизнь освобождала людей от того, чтобы думать и размышлять. Надо было быть ритуально преданным власти, чтобы у тебя было благополучие в мозгах с точки зрения коллективной совести. Чтобы подготовить перестройку, приходилось притворяться, лукавить, и особенно тогда, когда начал понимать, что надо что-то делать». «Лицом к лицу» подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Первый раз в эфире 22 июля 2001 года.
Радио «Свобода» представляет очередной выпуск воскресной программы московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость программы Александр Яковлев, патриарх советской и российской политики. Он простой деревенский паренек, сделал блестящую научную, дипломатическую, партийную карьеру и поднялся на самую вершину власти для того, чтобы вместе с Михаилом Горбачевым сокрушить советский тоталитаризм. Здравствуйте, Александр Николаевич. Журналисты часто называют вас архитектором перестройки. Что вы чувствуете, когда слышите такое определение?
Это гладит какие-то тщеславные ощущения, но это неправда, потому что я не думаю, что у перестройки был какой-то архитектор, кроме одного, самого времени. Сейчас, если в истории, а я историк, разбираться, вождь революции, ну, по моей терминологии, вождь контрреволюции Ленин, да не он сотворил. Сотворило время, когда власть исчезла, где-то там валялась на мостовой, на грязной. Поэтому перестройка – это веление времени, жесткое веление времени.
Архитектор перестройки Александр Яковлев в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость программы сегодня Александр Яковлев. Вопросы ему задают корреспондент немецкого агентства РУФУ в Москве Карстен Покайзер и обозреватель еженедельника «Новое время» Эрлен Бернштейн. Ведет программу Андрей Шарый. Биографии нашего собеседника. Александру Яковлеву 77 лет. Он родился в деревне Королёво Ярославской области, получил педагогическое образование. Фронтовик. В 50-е и 70-е годы работал в аппарате ЦК КПСС, в отделах пропаганды и агитации, 10 лет возглавлял советское посольство в Канаде, затем был директором Института мировой экономики и международных отношений. В середине 80-х годов Яковлев, близкий соратник Михаила Горбачева, входит в состав высшего партийного и государственного советского руководства. Сейчас Александр Яковлев – президент Международного фонда «Демократия», председатель комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при президенте России. Первый вопрос Александру Николаевичу я предлагаю задать моему немецкому коллеге. Карстен Покайзер, агентство РУФО, пожалуйста.
Александр Николаевич, я очень давно задаю себе вопрос, как это было возможно, что в советской системе такие люди, как вы или Горбачев, вдруг оказались на вершине власти. Все-таки система очень хорошо налаженная с КГБ и всеми своими инструментами. Почему вас не отсеивали?
Я бы так ответил на ваш вопрос. А вот почему после 19 августа 1991 года из партии вышло 18 миллионов человек и осталось 500 тысяч? Значит, эти 18 миллионов как были, а среди них были партийные функционеры и кого только не было, начиная от рабочих. Но это еще пол ответа. А ответ, вот мой лично, состоит в том, что я ведь не всю жизнь был такой. Я и притворялся, и лукавил. И особенно тогда, когда стал понимать, что надо что-то делать. Это не внутренняя миграция. Это создание, если хотите, молчаливого фронта реформаторства. Мы же начали с безобидных вещей. Совершенствования, обновления. Да об этом все воробьи на всех деревьях кричали. Но только дело, разница в том, что мы пытались в эти термины вложить что-то существенное, какую-то практическую нотку. Насколько это удавалось сейчас или не удавалось, это совершенно другой разговор. Мы начали говорить о демократизации. Но эти демократизации на всех съездах болтали все лидеры и вожди с 17-го года. Это было как бы альфа и омега всей пропаганды и всей демагогии власти. Ну и эти пусть поговорят, а чего ж такого? И вот мы сказали на апрельском пленуме, вот я участвовал в написании этого дела, даже руководил рабочей группой, о свободе социального выбора. Никто и не заметил. Когда я приезжал вот в бывшие социалистические страны, говорю, ребят, вот же написано, свобода социального выбора. Ну, так это, ну, подумали, ну, мало ли что говорят. Ведь, понимаете, в условиях этой системы, которая была создана вот Лениным и Сталиным, было как бы основных две жизни. А так она еще распадалась на много, на много, на много. Вот за вами 21 том секретных документов, теперь опубликованных. Это совсем другая жизнь советской страны там изложена. Совсем другая, о которой никто не знал, кроме руководства. А была еще жизнь, где говорили о свободе, как путеводной звезде, о социалистической демократии, которая гораздо лучше, чем любая буржуазная. Ну, это о борьбе до конца. Мы смело пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это. Что все как один умрем, что после этого остается и какая власть, это никто не отдавал себе отчет. Но зато она была сильна тем, что она освобождала людей от того, чтобы думать, размышлять, искать что-то лучшее, отвечать за свои действия. Надо быть ритуально преданным всем окружающим власти, чтобы у тебя было благополучие в мозгах с точки зрения коллективной совести. Совесть была коллективной, ну, выражаемая совесть, а ритуальная совесть, она коллективизирована была. Совесть одного вождя. Остальные, как бы, вроде, вот, все обязаны с этой совестью ходить. Другое дело, что было на кухне. А на кухне было то, что сразу 18 миллионов из партии ушли. Вот эта кухня ушла. А потом, вы знаете, самое-то главное, вот если обо мне речь вести, я достаточно, не то что близко, но все-таки, может быть, поближе, чем кто-либо, хотя и осторожно, был еще в аппарате знаком вот, ну, что ли, с левым частью, там, с Твардовским я знал его, знаком, там, с Лакшиным, там, ну, и с другими. Я был с ними знаком. Я не был на тайных совещаниях, они, по-моему, их не проводили. Но понимаете, какая штука? Вот в ЦК, в частности, даже самые ортодоксальные вожди и небожители, у них хватало ума, чтобы, по крайней мере, знать какие-то оттенки и других точек зрения. Другой разговор, что они не принимали этого внимания, но играли отменно. Возьмите всю историю Нового мира. Я еще тогда не был, никакой перестройки не было, я был просто в пропаганде. Там вовсе неоднозначно все проблемы решались. То ударят по молодой гвардии, это вот мы делали, в частности я, по огоньку, по молодой гвардии, по современнику, скажем. То по Новому миру, то в коммунисте. Достаточно такая жесткая против Семанова, Лобанова, вот всей этой компании, их опубликованных статей. То, наоборот, появится статья в «Правде» против Ну, например, то в огоньке письмо 3, 11 этих молотобойцев, которые долбат, мы их называли молотобойцами. Это пёстрая достаточная картина. Ведь мы-то начали, все эти лозунги выдвинули во имя социализма. Вот если внимательно когда-нибудь кто-нибудь, я думаю, надеюсь, что не будет этого интереса, а вдруг проявит интерес к моим собственным вот речам. С чего они начинались в то время? Что главная задача вот сейчас партии, государства, правительства, это укрепление социализма и так далее. А для этого надо сделать, чтобы свобода была, там, писатели могли выражать свою точку зрения, чтобы безбоязненно что-то делали, чтобы широкое самоуправление, демократизация в самой партии. Как против этого возразить-то? Это были лукавые речи. Потому что я, например, понял, что вот диссидентское движение, вот эти одиночек, ну, бесперспективно. Оно храброе, самоотверженное, они заслуживают глубочайшего уважения, но они ничего в этой системе не могли сделать. Более того, Андропов настолько был хитер, это такой сталинист был, такой стопроцентный, и хитрый. Он постепенно стал диссидентское движение насыщать своими работниками. Вот на том дело и кончилось. Вот я вот читал эти бумаги, я все знал, что происходит в диссидентском движении. Суть КГБ знала по их запискам. Кто за что, кто к кому приставлен, кто чего, как, кого надо выслать за границу, кого вместе с ним послать, чтобы он за ним глядел, ну и так далее. Грязная эта вся работа. Я тогда очень хорошо понял, что взорвать это общество надо... проявить максимум лукавства и аккуратности, побольше молчать, но побольше делать. А главное в другом. Можно это сделать только ликвидируя тоталитаризм через тоталитарную партию, через ее дисциплину. Только так. Ведь мы же сумели, что за перестройку проголосовал пленум единогласно. Мы же сумели поставить вопрос так, что на политбюро все проголосовали за перестройку. И Лигачев, и Зайков, и Никонов, все до единого. Когда они пришли в себя, как бы, и поняли, что дело плохо. Это на январском пленуме, когда мы поставили вопрос об альтернативных выборах в партии. Вот тогда начался шум. Потому что номенклатура поняла, что их на ближайших партийных конференциях не изберут. Вот тогда и началось строительство, как бы я сказал, оппозиции. Начали эту критику с меня, поскольку это не потому, что я вот такой, а потому, что у меня сфера была такая, средства массовой информации. А средствами массовой информации власть всегда недовольна. И никогда не будет довольна. Средства массовой информации чиновник всегда ненавидел, ненавидит и будет ненавидеть. И когда сегодня журналисты или руководители говорят, ах-ах-ах, вот, вот такие чиновники, ах-ах-ах, власть. Чего ахать-то? Не будет чиновник любить средства массовой информации. И зачем ему? Чиновник по своему положению в обществе авторитарен. Он должен властвовать. А ему средства массовой информации мешают. Так вот, мы приняли тактику. Я бы, по крайней мере, не стал бы ее сильно ругать. Но ее многие не понимают. Мы ведь ломали тоталитаризм рычагом каким? Партии и ее дисциплины. Ведь как было принято? Если пришел генеральный секретарь к власти, надо его поддерживать, он генеральный. Надо, что бы он ни говорил, надо голосовать «за». Потому что все привыкли к тому, что он говорит, пусть он что хочет говорить, все равно этого не будет сделано. Посмотрите некоторые речи Сталина, ну, прямо, я не знаю, демократические. Поднять знамя демократии, там, бог я знает, чего только плел. Но все понимали, что на деле это не будет все по-другому, все наоборот. А сколько Хрущев говорил, тоже все наоборот. А Брежнев, вот самый большой циник и лицемер, он говорил автоматически, ну, ребята-то не глупые писали ему речи там, и Саша Бовин, и Загладин, и Господи, и так далее. И он их произносил, не очень понимая, что он говорит. Там все есть, и про свободу, и про демократию, но вся номенклатура знала, что ничего-то на самом деле не будет, и им это ничем не грозит.
А тут произносились, ну, не совсем те же, с какими-то нюансами, но говорилось. И люди думали, что, ну, как всегда, ничего этого не будет. А вдруг это стало на деле. Вот тут-то и началось самое крупное противоречие перестройки. Расставание с номенклатурой, постепенное расхождение.
Слушайте воскресную программу московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня гость программы Александр Яковлев. Слово Эрлену Бернштейну, еженедельник «Новое время». Пожалуйста.
Александр Николаевич, как вы считаете, нам повезло с президентом, с Путиным, или не повезло?
Я бы вот так не ставил вопрос. Вот повезло, не повезло. У меня такое впечатление, что у меня вот образовалось два глаза. Одним я вижу одно, а другим другое. Мне, например, претит новый гимн. Меня он оскорбляет. Я его петь не буду. Участвовать в мероприятии, где гимн, я не буду. Но это мое личное мнение. Конечно, мне не нравится там барельеф Андропова. С другой стороны, я бы не торопился судить, когда речь идет, скажем, о послании. Совершенно либеральном послании. О проектах дебюрократизации экономики, сокращении всяких лицензий. О военной реформе, о сокращении генералитета и всего этого такого. О земельной реформе. Это роковой вопрос для России. Если его удастся довести до конца, что добиться в конце концов ликвидации этой грабительской совхозно-колхозной системы. О налоговой системе, она же не закончена. Все-таки она еще остается фискальной, а вовсе не налоговой. Я разделяю эти позиции. Тем более, что мне трудно даже не разделять, поскольку я об этом писал. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что какая-то определенная часть общества, московское общество, взбудоражено вот событиями с НТВ. А вот тут, наверное, я буду говорить весьма непопулярные вещи. Беру такой грех на себя, считая, что я вроде как имею право. Поскольку меня еще обзывали и другим словом, там, отец гласности и так далее, и так далее. Вот я не так понимал гласность, когда действительно вот говорил об этом, как сегодня происходит. Я себе не представлял гласность в виде компроматов. Я не представлял себе гласность как средство политической борьбы отдельных личностей. Я не представлял себе гласность вранья. Если вы вам говорили, может, вы сами участвовали, когда я проводил каждые 10 дней совещания редакторов и ученых, редакторов газет, руководителей средств массовой информации. Ключевым того времени, это зафиксировано, фразой, которую я употреблял, «пишите все, но не врите». Такой объем вранья, это просто колоссально. Почему так вдруг люди, которые взялись строить гражданское общество, опять все-таки это существенная часть гражданского общества, существенная часть сообщества, взялись строить вот это гражданское общество и одновременно врать, как только Господь пошлет. Я не говорю о тех органах печати, с которыми у меня, вы знаете, особая любовь, я на них внимания не обращаю. Чего они там обо мне пишут, ведь? Вот тут недавно ребята подсчитали, эти публиковано более 3000 статей обо мне, о грешнике. Там «Совраска», там «Завтра», там вот это «Литература на России», «Морские военные газеты», ну вся вот эта «Современник», «Молодая гвардия», каждый номер. Я молчу и не отвечаю. Я не об этом говорю. Я говорю о демократической печати. Ведь очень немногие сохранили лицо от вранья. Ошибки бывают. Иногда кажется, что у людей начинается уже протест. Не просто потому, что власть вот против. А что, ну что, ну это же неправда. Ну зачем это? Ну зачем? Ну, кому это надо, вот вранье. Вот. Вы помните, как демократическая печать работала во время перестройки? Кто мог упрекнуть в бесчестности? Попробуй сейчас вот проанализируй, придерись, что вот они тут умышленно наврали, чтобы скомпрометировать кого-то. Не найдете этого. Вот это я считаю золотые, серебряные годы свободы слова. А работали не за такую зарплату, как у некоторых там, так сказать, сейчас в газетах, а за ту же мизерную государственную, нищенскую зарплату. И сохраняли лицо чести и достоинства. Потеряно в значительной мере это. Потеряно. Это меня очень беспокоит. Нет, я понимаю, что я ликвидирую завтра печать. Взять на 2 месяца. Ох, как обрадуются чиновники, власть. Ну, слава Богу, наконец-то счастливые деньки начались. Рай. Рай земной построил чиновник для себя. О чем он мечтает. Это я понимаю. Но я понимаю и другое. Демократическая ответственность свободной печати.
Радио «Свобода» звучит программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня гость программы Александр Яковлев, президент Международного фонда «Демократия».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии архитектор перестройки Александр Яковлев. Есть ли у него ностальгия по советским временам? Нет, что вы, у меня ностальгия по началу перестройки. Но это мое индивидуальное ощущение. Потому что участник этого дела всегда болезненнее воспринимает то, что ему потом не нравится. Но это чисто эмоциональное и индивидуальное. Результаты перестройки мало кому нравятся. Может быть, стоило не так быстро вводить свободы, а пойти по примеру Китая, сосредоточившись на экономических переменах? Яковлев с этим не согласен. Во-первых, в Китае все китайцы, а в России 140 различных народов. Во-вторых, у нас много десятилетий существовали колхозы, а это по существу новое крепостное право. В-третьих, вместо индустриализации надо было сосредоточиться на земледелии. Процесс понимания долгий, медленный. Начинаешь сомневаться в чем-то и видишь, что это дурость, и все время ищешь аргументы, что нет, это правильно. И в поисках аргументов, что это правильно, я в конечном счете понял, что это неправильно. Лицом к лицу. Гость Александр Яковлев. Подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Первый раз в эфире 22 июля 2001 года.
Слушай. слушаете воскресную программу московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость программы Александр Яковлев, президент Международного фонда «Демократия», председатель комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий, бывший член Политбюро ЦК КПСС. Вопрос ему задают Карстен Паказер, корреспондент немецкого агентства РУФО в Москве, и журналист еженедельника «Новое время» Эрлен Бернштейн. Программу ведет Андрей Шарый. Александр Николаевич, я почувствовал некую долю ностальгии в ваших словах. Вы разочарованы результатом развития страны за последние полтора десятка лет? Вы разочарованы итогами, результатами тех процессов, началом которых была перестройка?
Нет, никакой ностальгии у меня нет. Решительно нет. Видите ли, одно дело ожидания. Это ведь существует целая теория ожидания и реальности. Реальность никогда не совпадает с ожиданиями. Мало ли что мне хотелось в грезах романтических. Конечно, рисовались красивые картинки. Человек пытается в таких случаях думать обо всех, что все романтики, все люди честные, все люди порядочные, что уровень культурный у людей достаточно высокий. Я, честно, вот поделюсь своим заблуждением. Мне казалось, что вот завтра воскликнем с трибун, с таких свободных. Ребята, свобода! И месяц будут люди от радости пьяные, плясать на всех, спать не будут. Вот будут праздновать, наконец-то пришло. Сказали, хоть бы кто моргнул глазом, кроме творческой интеллигенции, которая обрадовалась, что с полок сейчас взяли книги и начали их печатать. С полок взяли кинофильмы, вот я сам этим занимался, 26 штук, и на экраны. Вот это и все. Я долго думал над этим. То ли это культурный уровень людей, и в этом дело, и в этом, но главное в другом. Нищий народ. Я помню, приехал к себе в деревню. Я им про высокие демократию, про свободу. Они слушают, вежливо слушают. Большой начальник, как же, да еще земляк. А они мне, вот, Александр Николаевич, неделю уже света нет. Трактор на столб наехал. Так вот, вот бы починить. Я опять им соловьем. А они говорят, вот тут мост разобрали, да, на костер какие-то парни, хулиганы. Вот не проедешь, вот в родильный дом не проедешь уже, все. Я им опять, и снова мне носом в конкретные совершенно дела. Человек-то жил в конкретике, а не в идеях и не в мечтах. Ему надо утром накормить, в обед накормить, куда-то поехать, что-то заготовить, у него льет, у него проваливается, у него разваливается и так далее, и так далее. Мы загнали народ в такое стойло коммунистическое, где он не мог уже не то что о свободе думать, а каких-то литературу читать, там, просвещаться, так сказать. Ему как прожить-то? Хлеба в очередь, масла, конечно, нету, мяса нет в очередь. Вот эта реальность, она не совпала с тем, что мы начали делать. Мы начали мерить по Москве. Вы можете задать вопрос, так зачем же начинать? Раз так, если бы даже мы это понимали. Ну, а когда-то надо начинать. Делать становилось все хуже и хуже. Так вот, ожидание – реальность. А с другой стороны, если посмотреть как-то, не забывая, что было, иметь это в виду, в голове, все-таки человек говорит то, что думает. Мы с вами говорим, и вроде как ничего не боимся. Человек – есть парламент. Плохой, неважный. Да, видимо, с избирательным законом что-то напутано, не тот. Появилась коррупция. Но как вспомню, что любая революция рождала преступность. Обязательно преступность. Преступный элемент обязательно к революциям, поскольку это тупиковая вещь. Революция сама по себе преступна, любая. Конечно, там преступник. В Октябрьскую же вот вышли на улицу, потом, когда уже власть захватили, кто громить особняки, прежде всего, винные склады ведь. Как посмотришь, холодная война закончилась, тот этап. Сейчас начнут ее американцы или не начнут, я не знаю. Преследования религии кончились. Политические преследования нет.
наоборот, существует вот комиссия по реабилитации жертв. Вот 4,5 миллиона жертв политической репрессии мы реабилитировали за это время. Не получено ни одной Нобелевской премии за это. Страна-то все-таки другая. Можно говорить, что она плохая, возмущаясь чиновничеством, там, действиями некоторыми властей. Эмоционально немножко себя успокоишь. И я очень доволен результатами. Страна-то другая. И повернуть ее сейчас декретом, загнать в лагеря, нет такой силы, чтобы сделать из нашей страны такую же общую казарму, какой она была там, скажем, при Сталине. Нет, 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 ностальгии, что вы, да еще... Нет, у меня ностальгия по началу перестройки. Но это мое индивидуальное уже ощущение. Потому что участник этого дела всегда болезненнее воспринимает то, что ему потом не нравится. Но это чисто эмоциональное и индивидуальное дело. Умом-то я понимаю, что мало ли, ишь ты чего хотел. Мало ли я чего хотел. Это не аргумент. Если бы это распространять вот так, это даже нечестно. Ты ж не бог, ты ж не можешь там вот дирижерскую палочку поднял и вот так вот. Ну, кто же мог, скажем, изменить характер Ельцина? Но он надел же кучу ошибок. Мне вот эта подвижность Путина после такого стояния на месте, где она не нравится, что из этого выйдет еще рано сказать. И вообще, вот, понимаете, я все рассуждаю, мне это не первый раз вопрос такой задают. Вот я только что из Италии вернулся, там в 4 городах выступал, то же самое. Нет еще достаточно серьезного информационного материала.
А Путин его имеете в виду?
Да, чтобы вот сказать, что да, вот так. Вот осуществится либеральная программа, которую он обратился к федеральному, это одно. Но я ему сказал при встрече из своего личного опыта, что наш чиновник сжирал уже любые самые прогрессивные программы. Мы, помню, вот так оперативов приняли, как чиновник быстро, как крокодил взял и проглотил. И нету. И не только это. Я помню конверсию. Мы 3 раза обсуждали на Политбюро, на Президентском Совете. Тоже как крокодил чиновник. Раз и проглотил. И нету никакой конверсии. И так можно перечислить очень много, когда чиновник... И я и сейчас боюсь, что вот даже благие намерения чиновник все равно извратит.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость программы Александр Яковлев. Вопросы ему задают Карстен Покайзер, корреспондент агентства РУФА Германия, и Эрлин Бернштейн, еженедельник «Новое время». Карстен, вам слово.
Вы сказали, что вы довольны тем, что получилось в итоге перестройки, но, тем не менее, сегодня многим людям, наверное, большинству граждан России живется очень тяжело и, по крайней мере, материально намного тяжелее, чем раньше. Как вы думаете, может, все-таки соседи на Востоке, китайцы, были более удачно сначала реформировать кое-как экономику, а потом, возможно, уже дать свободу? Может, вы бы лучше держали эту железную дисциплину партии еще несколько лет больше?
Я категорически не согласен. Тоже я не один раз получал такие. Ну, во-первых, мы не китайцы. Китайцы – все китайцы. А у нас 140 народностей. И у всех их свои интересы. И у маленьких, и не у маленьких. Это во-первых. У китайцев хватило ума не организовывать колхозы, не устанавливать крепостнический строй в деревне. Мы его установили, вернули крепостное право и провалили самую главную отрасль для нас. Мы начали пыжиться, мы великая индустриальная держава, вместо того, чтобы заняться землей. При Столыпине же мы продавали хлеб Германии, Дании, Франции, Англии, масло тоже. В 909 году мы производили хлеба больше основных злаковых культур, чем Америка, Канада и Аргентина вместе взятые. Рубль был конвертируемый, вопроса нет, червонец. Самые низкие налоги были в России. И потек в Россию немецкий, бельгийский, французский, английский, голландский капитал. По темпам экономического развития Россия в те годы достигла таких темпов, что только Япония после Второй мировой войны достигла
вот таких темпов роста. У китайцев хватило ума не коллективизировать землю-то. Она осталась в частных руках. Во-вторых, наше руководство высшее настолько выродилось умственно, что оно никогда не пошло на изменения даже маленькой экономической политики. Ну, с чего начали мы-то даже? Хотя не при нас эти проекты готовились до нас. Ну, начали по борьбе с пьянством. Потом борьба с нетрудовыми доходами. Антирыночные абсолютно. Но вы знаете, как они были встречены всей номенклатурой. Руководство было уже таким, которое не могло справиться с номенклатурой. Номенклатура начала командовать всем. Она еще более злобная. Привыкли люди к такой ситуации. Вы смотрите, китайцы, революцию культурную, сколько она продолжалась? То спохватились и быстро закончили. А мы культурную революцию как начали в 17 году? И еле-еле кончили перестройкой. Он даже при Хрущеве, который автор 20-го съезда и поворот очень серьезного, вот у меня том стоит политических преступников, вот времен Хрущева, вот целый том. Мы так культурную эту революцию, мы ее по-другому называли, просто репрессии, борьба с врагами народа, мы так и не кончили. Они оказались, китайцы, гибче в этом отношении. Они организовали коммуны. Сколько они просуществовали, эти коммуны, под нашим нажимом, и быстренько их ликвидировали. А мы до сих пор колхозы. Вот этот вот, понимаете, преступный догматизм и вырождение, интеллектуальное вырождение руководства, оно и так-то было не сильное, интеллектуально развитое. Это приписано только писателями, журналистами, великие умы. Уж поверьте мне, страшно разговаривать даже. Насколько люди, это уж полуграмотные, но я не знаю. Ведь почему-то Горбачев стал как-то возвысился, он на самом деле был просто грамотнее, с университетским образованием. Совсем другое. Вы даже не представляете психологию этих людей. Они не могли руководить страной. Какие там экономические преобразования? До сих пор, смотрите, с трудом идут. Я помню, в 86-м году, говорю, Михаил Сергеевич, давайте хотя бы порядок экспериментов, фермерское хозяйство организуем, посмотрим, что из этого будет. Он говорит, а где мы с тобой будем после этого? Ты выбрал себе место, Магадан, Воркута. И что с перестройкой будет? Это ведь откатимся, это еще более худшее состояние. Потому что месть всегда более жестока, чем предыдущие действия. Потому что они сейчас положение-то ведь у них не ахти. А материальное положение людей явно ниже, чем у нас. А потом у нас еще разговоров много. Я вот приеду к себе в поселок, и вот начинает жаловаться. Александр Николаевич, как же вот ведь жить-то так тяжело. А в авоське киву тащит из магазина. Кто-нибудь из вас вот киву ел в рабочем поселке, а жалуется?
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях у Радио Свобода Александр Яковлев, Эрлин Бернштейн, еженедельник «Новое время». Вам слово, пожалуйста.
Вы сказали, Путин – это дебюрократизация, и назвали целый ряд очень крупных мер такого позитивно явного характера и очень сложного, которые начаты, делаются. И в то же время этот отвратительный гимн – это тоже Путин. В общем, он же настоял. Как вы думаете, как это соединяется в одном человеке? Вот как это понять?
Я лично понять не могу. Я вам передаю мнение тех, кто вроде как бы несет на себе груз оправдания, так сказать, таких действий. Ну вот большинство людей, которые я знаю, там, это, мол, компромисс.
Да чего-то ждать от такого человека дальше?
Я пока что ничего не жду. Но если вот та либеральная программа, которую он изложил, будет выполнена, я, конечно, гимн петь не буду и слушать не буду, но где-то внутри подумаю так, что вот эти осуществленные меры заставят и петь по-другому. Для себя я считаю первичным в своих суждениях вот эта программа либеральная, которую он изложил. Я могу там тоже, и в мемуарах у меня есть и критика этой либеральной программы. Это другой разговор, что надо начать было с социальных вещей, а не с, опять с промышленности и так далее. Ну, это другой уже разговор, в конце концов. Но я повторяю, вот если эта либеральная программа будет осуществлена, программа Грефа, я ее читал, я поднимаю руки, но если она будет осуществлена, тогда и захочешь дышать ушами, но не выйдет уже. Придется дышать, как все.
Александр Николаевич, у меня вот какой вопрос к вам, немножко личный, может быть. Вот вы стояли на мавзолее, и перед вашими глазами проходили толпы советских граждан. И я там проходил, я был студентом, когда Горбачев и вы пришли к власти. И, очевидно, как многие миллионы советских людей, вы тоже верили на первом или на каком-то этапе в те идеи, которые защищали, которые были знаменем той страны, которой больше нет. Нет, не в это время. Я говорю о каких-то о 40-х,
50-х. Ну, а как же?
Вот объясните мне, как это происходит? Это очищение, это покаяние. Что двигало вами? Как вы... Озарение было? Как вы поняли, что...
Нет, это очень медленный процесс. Причем психологически, знаете, какой? Начинаешь сомневаться в чем-то. И видишь, что это дурость. И все время ищешь аргументы, что нет, это правильно. Поймете ли меня вот психологически? И, по-моему, вот я иногда прихожу к выводу, что именно вот в поиске аргументов, что это правильно, я в конце концов и понял, что в конечном счете это все неправильно. Потому что я пытаюсь доказать правильность, в конце концов, доказал неправильность. Психологически сложный психологический процесс, растянутый на... Я же из деревенский парень-то. Хитрость есть, наивность еще больше. Хитрость житейская, наивность общая. Вот говорит начальник глупость. Понимаешь, что глупость. И все равно ищешь аргументы оправдать. Ведь даже когда я пришел в ЦК на работу, казалось на первых порах, что вот эти все небожители говорят мудрые вещи. Вы знаете, кто меня излечил от Маркса? Не знаете. Товарищ Маркс. Когда после 20-го съезда я подал заявление, что ухожу из ЦК учиться, давайте в Академию общественных наук. Все, мне после я был на 20-м съезде, и на меня произвело жуткое впечатление. Все это я не знал, что происходит, как так. Стащили Сталина, взяли с этого с подъезда. А в Академии общественных наук спецфонд для аспирантов был открыт. И там все было. И от старого коммуниверситета, в общем, там все были. И Бернштейн, и Карл Маркс, ну, Карл Маркс везде был. И я принял для себя твердое решение. Дай-ка я не по-институтски прочитаю Маркса. И я начал его читать. И я обнаружил тогда уже за 30 такую бессмыслицу. И такое наше вранье вот относительно Маркса. И я прочитал все основные у Маркса. Я однажды встретился с Колем. Обсуждали там одну проблему, не буду я касаться, очень важную. Закончили, все хорошо. Потом я ему говорю: господин Коля, вы все-таки нам репарации не заплатили от немцы. Ну, какие немцы? Мы все заплатили. Серьезно отвечает он. А я ему серьезно задал. Я ему: нет. Вот ваши политологи, Маркс и Энгельс, придумали теорию всеобщего счастья. Вы, немцы, ее не взяли, подсунули нам. Мы ее осуществили, что привело к отсталости страны, и нам еще потребуется 100 лет, чтобы вот выпутаться. Он понял, значит, нет, говорит, вот за это мы вам репарации платить не будем. Потому что мы вам не навязывали. Мы-то сами-то не взяли. Вы бы и тоже не брали. Ну вот, посмеялись, вот на том дело и закончилось. Вот. А я-то думаю, до сих пор считаю, что немцы должны заплатить репарации вот за эти политологические изыскания Маркса.
Вы слушаете программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня гость программы Александр Яковлев, президент Международного фонда демократии, бывший член Политбюро Центрального комитета Компартии Советского Союза. В завершении программы по традиции я попрошу моих коллег, журналистов Карстена Паказера, корреспондента агентства РУФА из Германии и Эрлена Бернштейна, еженедельник «Новое время», подвести итог нашей программе. Пожалуйста.
Ну, я услышал, не знаю, правильно ли, но я услышал в целом оптимистичное представление о нашем будущем. Понятно, что к этому очень длинная и непонятная и сложная дорога, но одним словом вот это. Это я услышал. Я услышал, что есть шанс, что мы будем смотреть не ушами.
Карстен, что самое важное для вас было?
Я не вырос в этой системе, и поэтому я ее, конечно, хуже знаю, чем все остальные. Но меня потряс то, что самый властный человек в той старой системе должен был бояться, что его пошлют в Магадан за то, что он водит фермерские хозяйства в качестве эксперимента. Я думаю, что это показывает, насколько больно это общество было. И может, плохо то, что получилось сейчас, но хорошо, что это уже ушло.
Я в завершении программы тоже скажу несколько слов. Я, Карстен, вырос в этой системе, и именно поэтому я задавал те вопросы, которые задавал. Александр Николаевич, у меня личное отношение к вам, как у многих в этой стране. Для меня был очень важным, действительно ключевым вопрос о том, как внутри человека происходят изменения, которые заставляют его идти на такие мужественные и отважные, в общем, поступки, не боясь возможных проблем, которых, конечно, очень много. И я ответы на эти вопросы получил, за что я вам очень благодарен. Слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем программы был Александр Яковлев, президент Международного фонда «Демократия», председатель комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий. Вопросы ему задавали Карстен Пакайзер, корреспондент агентства «Руфу» Германия, и Эрлен Бернштейн, еженедельник «Новое время». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Андрей Шарин.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».